Российская летопись.
Радио «Спутник» продолжает свою работу. В эфире 129-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». В этом выпуске исторический календарь, московский митрополит Платон Левшин, хозяин путиловских заводов и адмирал Колчак и его верная спутница. Начнем программу с исторического календаря. В ней напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине июля.
22 июля 1596 года родился Михаил Федорович, первый царь из династии Романовых.
20 июля 1653 года русское посольство прибыло в Чигирин с уведомлением о согласии царя Алексея Михайловича взять под свое покровительство Запорожское казачество.
В июле 1710 года власти и жители города Риги принесли присягу на верность русскому царю Петру I.
22 июля 1711 года родился русский физик Георг Вильгельм Рихман, член Академии наук и художеств, друг Ломоносова. Погиб в 1753 году при проведении опытов с атмосферным электричеством.
23 июля 1792 года родился князь Петр Андреевич Вяземский, поэт, литературный критик, мемуарист, один из основателей и первый председатель Русского исторического общества, близкий друг и постоянный корреспондент Пушкина.
В июле 1795 года в Москве в имении графов Шереметьевых основан театр-дворец Останкино.
20 июля 1816 года скончался Гавриил Романович Державин, поэт эпохи Просвещения, кабинет-секретарь Екатерины II, министр юстиции.
30 июля 1829 года в Москве за Тверской заставой заложены триумфальные ворота в честь победы над Наполеоном.
24 июля 1828 года родился Николай Гаврилович Чернышевский, революционер, социалист, утопист, писатель.
29 июля 1888 года родился Владимир Казмич Зворыкин, американский инженер русского происхождения, один из пионеров телевидения.
21 июля 1906 года Петр Аркадьевич Столыпин назначен председателем Совета министров Российской империи.
10 июля 1737 года в селе Чашниково Московской губернии родился Петр Георгиевич Левшин, проповедник, митрополит Московский и Коломенский.
С детских лет будущий митрополит Московский, по собственным словам, любил зело обряды церковные, ибо они возносили душу к красоте несказанной. Он учился в Коломенской семинарии, а когда отца назначили священником в Москву, стал посещать и славяно-греко-латинскую академию. Позднее он вспоминал: «Успевал я не столько от строгости отца, сколько от ласки матери». Уже в 20 лет он был назначен в Академии учителем пиетического класса и греческого языка, отличался набожностью. Однако мать долго противилась вступлению его в иноки, но все же по любви к сыну уступила ему. В 1758 году Петр Левшин под именем Платона стал монахом Троицы Сергиевой Лавры. До сих пор юноша жил в крайней бедности. В лавре же, вспоминал он, каждому монаху ежедневно отпускали бутылку хорошего кагору и штоф пенного вина. Платон, не пивший ничего хмельного, менял его на деньги и скоро смог купить себе шелковую рясу. Видимо, это была заветная мечта его бедного отрочества.
Любовь иеромонаха Платона к церковной службе, его дар проповедничества, прекрасный голос и осанистый вид не остались незамеченными. Императрица Екатерина II пригласила его в Петербург законоучителем к цесаревичу Павлу Петровичу. По мнению исследователей, эти занятия заложили в будущем императоре глубокое религиозное чувство, далекое от того, которое он мог воспринять от своей матери. Дени Дидро, прибывший в Петербург по приглашению Екатерины II, обратился к молодому иеромонаху с вопросом. «Знаете ли, отец святой, философ Дидро сказал, что нет Бога». Законоучитель, приняв игру и свободно владевший французским, ответил Дидро тоже в третьем лице. Это прежде него сказано. «Когда и кем?» – поинтересовался Дидро. Платон пояснил. «Пророком Давидом. и процитировал слова 52-го псалма. «Речи безумен в сердце своем, несть Бог». То есть сказал безумец в сердце своем «нет Бога». И, обратившись к Дидро, Платон добавил: «То безумец сказал только в сердце, а ты еще и устами произносишь». Несмотря на приближенность к императорскому двору, Платон в своих проповедях критиковал новомодные увлечения философии французских просветителей, обличал неверие. Он выделял три причины, приводящие человека к отрицанию Бога: невежество, ложное просвещение и развратная жизнь. И праведчески говорил: «О, Франция, меч готов уязвил тебя не столь глубокой раною, как перо и язык нескольких учтивых философов, кои из твоих недр вышли». А в те времена показной атеизм был очень моден и в среде русского дворянства. Ученый Григорий Николаевич Теплов в разговоре с комедиографом Денисом Ивановичем Фонвизиным негодовал: «Сии людишки не неверуют, а желают, чтобы их считали неверующими, ибо вменяют себе в стыд не быть с Вольтером одного мнения». Хотя сам Вольтер преклонялся перед митрополитом Платоном. Он писал: «Греко-российская церковь имеет проповедника по имени Платон. Такие сочиняющие проповеди, каких не постыдился бы и греческий Платон».
29 августа 1772 года, по случаю победы, одержанной нашим флотом над турецким Причесме, митрополит Платон произнес в Петропавловском соборе в присутствии императрицы и всего двора речь, замечательную по силе и глубине мыслей. А потом Вития, к всеобщему изумлению, неожиданно сошел с амвоном гробницы Петра Великого и, коснувшись ее, воскликнул: «Восстань теперь, великий монарх, отечества нашего отец! Восстань теперь и воззри на любезное изобретение свое!» Все присутствовавшие, в том числе и Екатерина II, пришли в неописуемый восторг. Лишь скептичный граф Кирилл Григорьевич Разумовский чуть слышно прошептал своему соседу-вельможе: «Чего вин его кличе, як встане, всем нам достанется». Но, тем не менее, сила внушения проповедника была велика. Слова Платона, как завороженные, верили первые люди государства. Что же говорить о простолюдинах?
Как-то владыка сказывал проповедь в Успенском соборе Московского Кремля, а один из мужичков, за теснотой стоявший в северных дверях, плакал. «О чем плачешь, служивый?» – спрашивает его. «Как же не плакать? Владыку не слышно, а верно он говорит что-нибудь душеспасительное». В автобиографии, написанной от третьего лица, митрополит Платон попытался обрисовать свой характер. Свойства его отличительные были прямодушие и искренность. Обходился со всеми ласково, несколько горд был против гордых. Не был он сребролюбив, не нищий его, а он нищих искал. Мало находил он людей, дабы с ним одних быть мыслей. Был нетерпелив и к гневу склонен, но скоро отходчив и непомято злобен. Предания подтверждают характеристику, данную митрополитом самому себе. Вот одно из них. Однажды певчий владыки, известный сочинитель церковной музыки Коломенский, невоздержанный на вино, пришел в келью митрополита и, думая, что его нет, запел песню. Платон, не терпевший пьяниц и разгневанный дерзостью Коломенского, велел отвезти его для наказания на съезжий двор. Когда служители уже подхватили Коломенского под белые ручки, тот запел «Ирмос». Безумное веление мучителя злочестивого «Люди поколеба». Платон улыбнулся и приказал оставить своего певчего в покое. Митрополит за что-то недолюбливал графа Шереметьева, однако посещал иногда его великолепные обеды и праздники. Раз, когда Платон обедал у Шереметьева, подали огромную рыбу. «Какая это рыба?» – спросил граф Дворецкого. «Лосось, ваше сиятельство». «Надобно говорить. Лососина», – заметил Шереметьев и, обращаясь к митрополиту, сказал: «Ваше высокопреосвященство, вы человек ученый. Объясните нам, какая разница между лосось и лососина?» «Такая же точно ваше сиятельство, как между дурак и дурачина», – ответил Платон. Несмотря на всеобщую любовь, жизнь владыки нельзя назвать безоблачной. Что касается дел мира сего, писал он своему другу, епископу Мефодию Смирнову, «доброго нет ничего. И если бы религия и вера не поддерживали, я пал бы под бременем». Особенно на митрополита ополчилась группа архиереев за послабление старообрядцам. Потому что именно митрополит Платон ввел в Русской Православной Церкви единоверие и открыл в Москве первую единоверческую церковь на Веденском кладбище. Единоверцы – это старообрядцы, которые готовы были признать власть и иерархию официальной церкви, то есть соглашались на постановку им священников, но при этом продолжали служить по старопечатным книгам и креститься двумя перстами. Таких старообрядцев Платон предлагал называть не раскольниками, а единоверцами. По его инициативе в октябре 1800 года император Павел I подписал прошение московских старообрядцев. Эту дату принято считать началом единоверия. Платон – автор труда «Краткая церковная российская история», ставшего первым по времени систематическим курсом русской церковной истории. В 1783 году Платон занялся постройкой на собственный кошт Спаса Вифанского монастыря, куда мечтал переселиться на старости лет после ухода на покой с кафедры митрополита. Он выбрал для обители тихое место в 3 верстах от Троицы Сергиевой Лавры, среди рощ, лугов, прудов и мелких речушек. Пустынное место, которое назвал Вифанией, в память места, где Господь воскресил Лазаря. Там были построены монастырь, семинария, церковь во имя Преображения Господня, а под ней пещерный храм, где владыка приготовил себе могилу. Лучшие семинаристы получили стипендию митрополита Платона. Он учредил специальный фонд, передав попечительскому совету 4000 рублей, распорядившись, чтобы готовые проценты с этой суммы шли на стипендии 5 студентам. Стипендианты получали к своей фамилии прибавочную «Платонов». Среди платоников, как называли этих стипендиантов, много было выдающихся деятелей церкви, богословов и профессоров. Платоником, например, был известный публицист, общественный деятель, философ Никита Петрович Гилеров-Платонов. Во время Отечественной войны 1812 года 70-летний Платон прибыл из Вифании в Москву, как он сказал, умирать со своей паствой. В народе даже пустили фантастический слух, что он проведет народное ополчение против Наполеона, уже стоявшего в нескольких верстах от города. Платона, разбитого параличом, еле успели вывести за день до входа неприятеля в столицу. В Вифании 11 ноября 1812 года, утешенный вестью об изгнании врагов из Москвы, митрополит московский Платон тихо скончался. Но и на этот случай у него была заготовлена проповедь, которую и прочитали над его гробом. «Господи Боже мой, Ты создал мя еси, якоже и все твари, даровал душу бессмертную, соединив оную с телом смертным и тленным. Сей состав должен в свое время разрушаться. Всем бу детям Адамовым предлежит единожды умрете. Потом же суд. Достигши далее 70 лет болезнями удручаемой и разными искушениями ослабляемой, жду сего страшного, но вкупе и вожделенного часа, ибо и младый, и здравый невесть, егда Господь приидет». 5 июля 1866 года родился промышленник Алексей Иванович Путилов. История его жизни весьма поучительна.
Из дворян, сын почетного мирового судьи. Окончил золотой медалью юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Ему пророчили профессорскую кафедру, но Путилова карьера кабинетного ученого не прельщала. Его приметил министр финансов Сергей Юльевич Витте. Взял к себе в помощники. После того, как Витте стал главой правительства, Путилов заметно продвинулся. Стал замминистром финансов, главой дворянского и крестьянского банков. Участвовал в подготовке Столыпинской аграрной реформы. Путилов предложил правительству прорывной проект. Государство выкупает помещичьи земли, а потом распродает их крестьянам под долгосрочные кредиты. Этот проект вполне мог снять социальную напряженность в стране. Россия, как известно, несмотря на промышленную революцию, оставалась крестьянской страной.
Но власти посчитали проект Путилова слишком радикальным. А жаль. Прими они путиловское предложение, возможно, история России сложилась бы по-иному. После отставки Витте покинул государственную службу и Путилов. Ушел в бизнес, как бы сейчас сказали. Возглавил Русско-Азиатский банк, вскоре ставший крупнейшим в России. Под руководством Путилова банк занял доминирующее положение в машиностроении и металлообработке, добыче и переработке нефти, табачной и масложировой промышленности. Он быстро нарастил активы банка благодаря удачной игре на бирже, строительству железных дорог и торговым операциям. Стал активно финансировать предприятия военно-промышленного комплекса. Путилов предчувствовал неизбежность крупной войны в Старом Свете. Тогда-то и возникла общества путиловских заводов. Чтобы обратить на себя внимание правительства, Путилов оплачивал в газетах заказные статьи, в которых говорилось о том, что в преддверии неизбежной войны государству нужна тяжелая артиллерия. Однако тендер военного министерства, как бы сейчас сказали, выиграл британский концерн «Виккерс». Говорят, что с помощью взяток. И тем не менее, финансовая империя Путилова и во время войны процветала. Контролировала 160 предприятий, но после февральской революции он допустил трагическую ошибку.
Путилов и другие финансисты активно поддерживали генерала Лавра Корнилова и его готовящееся выступление против Керенского. Считалось, что твердая власть военных не допустит прихода к власти эсеров и большевиков. Банкиры ожидали 3 миллиона Корнилову. Путилов уже видел себя министром финансов, но мятеж провалился. Если говорить по-простому, из-за несогласованности политиков и военных. И что еще хуже, Корнилов был объявлен вне закона. Керенский вышел победителем из кризиса, но главная задача так и не была решена. Ни Корнилов, ни Керенский, ни Путилов, которые больше всего боялись прихода к власти большевиков, не смогли этому помешать. После этого Путилову оставалось только одно – стать вечным эмигрантом. Его ошибка, как видится, была в том, что он, удачный финансист, гений биржи, почему-то уверовал в то, что из него выйдет отличный политический деятель. Но большевики его быстро спустили с небес на грешную землю.
18 июля 1893 года родилась Анна Васильевна Тимирева, гражданская жена адмирала Александра Васильевича Колчака, верховного правителя России во время Гражданской войны.
Они познакомились во время Первой мировой войны. Анна Васильевна была замужем за морским офицером, сослуживцем Колчака, имела годовалого сына. Колчак был тоже женат, имел сына.
Много-много позднее Тимирева вспоминала.
«Шел дождь, и я шла по улице одна и думала о том, как тяжело все-таки на всех нас лежит война. И вдруг увидела Александра Васильевича, шедшего мне навстречу. Мы поговорили минуты две, не больше, и разошлись. Но вдруг я отчаянно поняла, а вот с ним я ничего бы не боялась». Анна Васильевна была сильной, смелой и отчаянной женщиной. Она первая призналась Колчаку в любви. Накануне его отъезда Колчака назначили командующим Черноморским флотом. Кстати, как обычно бывает в офицерской среде, Тимирева была дружна с Софьей Колчак. Жена Колчака знала об их отношениях, но, видимо, относилась к ним спокойно.
После революции Анна Тимирева оказалась с мужем во Владивостоке. Но и там любовь ее не оставила. Колчак был совсем близко, если брать в расчет российские расстояния, в Харбине. Она приехала к нему. Мужу сказала, что хочет навестить свою подругу, Софью Колчак. Обещала вернуться, но потом она скажет: «Я поняла, что никогда не уеду от него, что кроме этого человека нет у меня ничего, и мое место с ним». Но она все-таки выполнила обещание, вернулась во Владивосток, чтобы сообщить мужу о своем решении – связать свою судьбу с Колчаком. Последнее ее свидание с любимым адмиралом состоится в иркутской тюрьме. Во время ареста Колчака Анна Васильевна сама подошла к большевикам и сказала: «Арестуйте и меня, я без него не могу жить».
На последнем их свидании Колчак сказал ей: «Я думаю, за что я плачу такой страшной ценой? Я знал борьбу, но не знал счастья победы. Я плачу за вас. Я ничего не сделал, чтобы заслужить это счастье. Ничего не дается даром». Колчака расстреляли. А Тимирёву потом 7 раз судили за антисоветские настроения. Была такая статья в тогдашнем Уголовном кодексе. В тюрьмах и лагерях она провела около 30 лет. Между отсидками вышла замуж. Сын, талантливый художник, был расстрелян в 1938 году. Муж умрет в 1942.
В Москву и Ленинград ее не пускали. Работала в провинциальных театрах. Например, в Рыбинске она работала в театре и актрисой, и декоратором. Сделала раму, которая выглядела точь-в-точь, как позолоченная, а роскошную вазу создала из обычной проволоки. Как актриса играла в эпизодических ролях. Естественно, лучше всего ей удавались роли дворянок. Ее коллеги не знали о ней ничего и никак не могли взять в толк, почему главный режиссер театра, увидев Анну Васильевну, каждый раз с большим почтением целовал ей руку.
В Москву она вернулась уже в преклонном возрасте, во времена хрущевской оттепели. Жила в коммуналке на Плющихе. Шостаковичи и Ойстрах выхлопотали ей пенсию за отца, выдающегося музыкального деятеля, директора Московской консерватории Василия Ильича Сафонова. Снималась в массовке на Мосфильме, в частности, в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. У Бондарчука в «Войне и мире» была, можно сказать, консультантом по костюмам и этикету. Снялась в образе благородной пожилой дамы на первом балу Наташи Ростовой. А еще она была поэтессой и незадолго до смерти написала: «Но если я еще жива, наперекор судьбе, то только как любовь твоя и память о тебе». Думается, не нужно говорить, кому посвящено это стихотворение. В 2008 году поэт Евгений Евтушенко включил стихи Анны Тимирёвой в свою антологию «10 веков русской поэзии».
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. Всего вам доброго.
«Российская летопись».